Моя фамилия Булкин, зовут Валентин Александрович, я преподаю историю древнерусского искусства на кафедре русского искусства Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня вторая лекция из нашего цикла, как ее назвать? Начало каменного строительства на Руси в конце X, начале XI века. Мы приступаем непосредственно к истории зодчества до монгольского времени. Было бы, пожалуй, большой ошибкой видеть в древнерусской архитектуре сразу явление оригинальное, отмеченное печатью местного своеобразия. Ключевой момент в истории нашего народа и государства – принятие христианства в 988 году. Христианство – это мощная духовная и церковно-религиозная основа для единства страны, которая состояла из пестрых племенных образований с различными, хотя и одинаковыми, нюансами религиозного мировоззрения. 988 год стал ключевым и для нашей культуры и, конечно, архитектуры. У нашего отечественного зодчества византийские корни. История архитектуры до монгольского времени – это процесс освоения и в некоторых отношениях, скажем так, преодоления византийского наследия. Процесс длительный. И, конечно, сознательной задачи преодолеть византийские основы архитектуры не было. В рамках византийской системы архитектуры русские зодчие сумели заговорить на своем собственном языке, но не сразу. Вопрос в том, как, где, при каких обстоятельствах это произошло. Итак, историю древнерусского зодчества мы начинаем с конца X века, когда Русь при князе Владимире принимает христианство, греческую веру. Послы князя, направленные в Византию для испытания веры, по возвращении с энтузиазмом делились впечатлениями, которые произвела на них красота богослужения, вероятно, в Софийском соборе Константинополя. Эстетический аргумент был одним из доказательств истинности веры, а красоту богослужения всем строем своих могущественных форм утверждала и архитектура. Вспомним строки поэта. «Богослужение, торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули, о луговине той, где время не бежит, и Евхаристия, как вечный полдень, длится». Почему же мы начинаем с конца X века? Разве в языческий, дохристианский период не строили? Разве археологи не раскрыли многочисленные комплексы деревянных построек в Ладоге, Новгороде, Киеве и других городах? Разве военно-оборонное строительство началось с конца X века? Нет, конечно. Строили и до конца X века. Вот только сохранившихся памятников архитектуры той поры до нас не дошло. Вполне вероятно, что на основе срубной конструкции в языческое время из дерева строили не только рядовые жилые и хозяйственные постройки, но и дворцы для знати, князей, бояр. Наверное, впечатляли деревянные крепостные стены, возведенные на земляных валах. Вероятно, но нет сохранившихся памятников, нет и предмета для анализа. Подчеркиваю, для анализа искусства архитектуры. В лучшем случае мы можем отнестись к остаткам построек языческой поры как к предыстории архитектуры, рассматривая этот материал в разделе «Строительство». Это особая тема, и мы ее сознательно обходим. Еще один предварительный вопрос. Есть ли данные о постройках христианских храмов до конца X века? Есть. Это неудивительно, ибо, скажем так, стихийная христианизация Руси началась задолго до государственного акта 988 года. Вспомним хотя бы о крещении в Константинополе княгини Ольги, о христианской части дружины князя Игоря, которая в 945 году приносила клятву в церкви Ильи в Киеве. Есть летописные известия о Спасо-Преображенской церкви в Новгороде, также существовавшей до 988 года. Предание называет и другие случаи. Все это так, но ни один из этих храмов не сохранился. И мы не знаем и ничего не можем сказать об их формах. Мы даже не знаем, деревянные они были или каменные. Весьма вероятно, что это были деревянные постройки. Впрочем, от конца X века сохранилось известие о каменном тереме княгини Ольги в Киеве. Но, опять же, и место его, и, соответственно, формы нам неизвестны. Забегая вперед, отметим, что речь в дальнейшем пойдет только о каменных постройках, при том, что массовая застройка древнерусских городских и сельских поселений была деревянной. Каменная же постройка в древнерусскую эпоху, в домонгольскую эпоху, уточним, редкость, дело дорогостоящее и доступное главным образом князьям и церковным иерархам. Огонь тотально уничтожал деревянные постройки и обходил каменные, хотя и причинял им определенный урон. Этим и объясняется, что именно каменное строительство составляет историю архитектуры домонгольского времени. Отсутствие памятников деревянного зодчества, конечно же, обедняет архитектурную панораму X – начала XIII века. Тем более, что деревянные постройки бывали столь хороши, что вызывали восторженные отзывы современников. Упомянем 13-главую Софийскую церковь в Новгороде 989 года. Таков был, к примеру, Успенский собор в Ростове 991 года, погибший в пожаре 1160 года. Об этой церкви летописец отозвался с восхищением. Она была, цитирую, «толика чудна, якого не бывало и потом не будет». С чего начинается каменное строительство на Руси? Летопись однозначно отвечает на этот вопрос – с церкви Богородицы в Киеве, заложенной князем Владимиром в 989 году. Завершено строительство храма было в 996 году. Задумав строительство, креститель Руси «приведе мастеры от грек», – говорит летопись, то есть пригласил зодчих из Византии, вероятно, из столицы, то есть из Константинополя. Это важный момент. Какому богородичному празднику был посвящен храм? Вопрос. Этого письменные источники не уточняют и на этот вопрос не отвечают. Вероятнее всего, это был храм во имя Успения Богоматери. На это указывает практика строительства городских соборов XII века. Богоматерь – градодержица, градозащитница, и многие, если не сказать большинство главных храмов древнерусских городов XII века было посвящено Богоматери, Успению Богоматери. Духовенство Киевского храма, первого каменного храма Руси, получило от князя десятину на церковные нужды, отсюда и прозвание церкви – Десятинная. У первого храма Руси очень сложная, трагическая, можно сказать, история. В домонгольский период летописи иногда упоминают о ней, но без каких-либо характеристик ее архитектуры. Так, в 1039 году храм был заново освящен, вероятно, после какой-то перестройки, обстройки или ремонта. В 1242 году храм пережил самую настоящую трагедию. Во время штурма Киева татаро-монголами сперва пали стены Ярославова города, то есть те крепостные стены, которые были построены при князе Ярославе Мудром. Потом татары прорвались через вторую линию обороны, через стены Владимирова города, и последние защитники Киева забаррикадировались в Десятинной церкви, попав в самую настоящую западню. Летописец говорит о том, что люди, собравшиеся там, были не только защитниками Киева, не только воинами, но и спасавшимися людьми. Причем спасались, прихватив с собой товары разного рода. По версии летописца, храм, своды храма не выдержали тяжести и обрушились. И тем самым погребли всех собравшихся, последних защитников Киева. Десятинная церковь стала руиной. В конце XIV века летописец упоминает храм в описании Киева и говорит о том, что он имел 25 глав. Это необычное, конечно, сообщение и в высшей степени интересное указание на невиданное многоглавие, 25 глав. В 30-х годах 17 века в юго-западной части храма была устроена небольшая церквушка и возобновлено богослужение. Первые исследования храма относятся к началу 19 века. К этому времени наземных частей здания уже не существовало. На ее месте был задернованный холм. В 1824 году были проведены раскопки остатков храма. Это вообще были первые целенаправленные архитектурно-археологические работы в России, санкционированные высшей властью, императорской властью. Фиксация раскопок 1824 года, раскопки проводил отставной чиновник Кондрат Лохвицкий, были признаны не удовлетворительными. И в 1826 году храм был вскрыт заново, точнее сказать, остатки храма, на сей раз под руководством петербургского архитектора Ефимова. Это были раскопки профессиональные, судя по фиксации остатков здания. По чертежу Ефимова можно установить общую композицию здания и его тип. Важно отметить, что это был крестово-купольный тип здания, о котором мы говорили в первой лекции. То, что здание было крестово-купольным, то, что стал определенно известен тип здания по результатам раскопок, это уже немало, учитывая катастрофическую сохранность здания и уровень знаний того времени о средневековой архитектуре. После раскопок в 1828-1842 годах на месте древнего храма был архитектором Стасовым возведен новый, тоже прозывавшийся Десятинным, храм. Он был меньше древнего храма, оставались свободными площади к востоку от вновь возведенной постройки и к северу. Это давало возможность для новых исследований. И в 1908-1914 годах археолог Милеев такие работы провел и нашел очень много достоверного, увидел много важного в этих, казалось бы, уже исследованных остатках здания. Особенно многое было установлено с точки зрения технико-технологической в остатках древнего храма. Устройство фундаментов особенно важно и необычно оказалось. Дело в том, что основу, подушку фундаментного рва составляли не только сваи, деревянные сваи, вбитые для укрепления грунта, но и система деревянных лежней, продольных и поперечных лежней, то есть брусьев, которые заливались потом цемяночным раствором, это значит известковым раствором с примесью кирпичной крошки. Таким образом создавалась, по сути дела, деревянная основа, деревянная подушка для последующего каменного фундамента. Постройка Стасова 1842 года была снесена в 1935 году как храм, не имеющий ни исторической, ни художественной ценности. И на месте Стасовской постройки в 1938-39 годах были проведены новые раскопки, на сей раз под руководством ленинградского историка архитектуры, историка древнерусского искусства Михаила Константиновича Каргера. Каковы же итоги этих многолетних, многотрудных раскопок исследований первого каменного здания Руси? Выяснилось, как я уже сказал, что тип здания крестово-купольный. Это важно. Глубина заложения фундаментов 1 метр 40 сантиметров. Ну, впрочем, в разных местах по-разному. Ну, вот 1 метр 40 сантиметров – это, пожалуй, наиболее типичная величина. При ширине фундаментов 1 метр 10 сантиметров. План. В плане храм представлял собой шестистолпную трехапсидную постройку с галереями с севера и юга. Западная часть. Западная часть оказалась наиболее проблемной. Здесь конгломерат ранних фундаментных рвов, поздних кладок. Здесь, судя по всему, была крещальня, башня, с лестницей на хоры, может быть, и другого назначения пристройки. Очень важно, что в ходе работ были определены многочисленные технико-технологические особенности устройства и наружного облика, и интерьера. Так определенно установлено, что храм имел мозаики, мозаичное убранство по многочисленным находкам смальты, из которых набирается мозаичное изображение. Мозаикой были украшены как наиболее дорогой и многосложной техникой, наиболее важной в богослужебном отношении части храма, а фреска использовалась для убранства стен, для убранства периферийной части храма. Обнаружены мраморные плиты от парапетов хор или, может быть, от алтарной преграды. Найдены остатки устройства интерьера и наружного облика, уступчатые ниши наружного облика, кусочки черепицы, использовавшиеся в покрытии, обломки голосников. Голосник – это пустотелый горшок, который применялся для облегчения веса верхней частей храма и одновременно для улучшения акустических качеств пространства. И ряд других находок был сделан. Вот, например, полы мраморные были обнаружены в алтаре. Точнее сказать, это были полы, мраморные полы, инкрустированные мозаикой. В других частях храма для устройства пола использовались поливные плитки. Самое сложное в определении первоначального облика десятинной церкви – это, конечно, план и объемно-пространственное решение. Неопределенности сохраняются до сих пор. Очень много разночтений в реконструкции западной части здания, плана западной части храма. Я уж не говорю об объемно-пространственной реконструкции здания. Предлагаются разные варианты, но ни один из них не может считаться достоверным. Кстати, должен заметить, что в настоящее время ведутся новые раскопки десятинной церкви, которые, возможно, принесут уточнения. Вряд ли принципиальные, но, может быть, в некоторых отношениях и существенные. Очень важным является вопрос о завершении храма. Я уже упоминал о том, что храм завершался 25 главами. Это невозможно. На том плане, который выявлен, и прежде всего я имею в виду довольно уверенно реконструируемую центральную часть здания, план основного ядра храма, установка 25 глав невозможна. Да ведь отметим и то обстоятельство, что в конце XIV века, когда летописец обозначил 25-главие, назвал храм 25-главым, храм был в руинах, он не мог видеть этих 25 глав, пользуясь, вероятно, преданием, может быть, какими-то документами. В любом случае он ошибся, но он не ошибся в главном. В принципе, многоглавие существовало безотносительно к конкретному числу глав. Мы можем это утверждать уверенно, еще и потому, что 13-главые, то есть, опять же, многоглавые храмы, не только упоминаются, но существовали в конце X, в начале первой половины XI века. Известен 13-главый деревянный храм Софии в Новгороде, построенный в 989 году. Несколько более поздний, чем десятинная церковь, Киевский Софийский собор, его основной объем был увенчан тоже 13 главами. Многоглавыми были соборы первой половины середины XI века в Полоцке, Чернигове. Как объяснить многоглавие? Такое завершение – случайность, каприз зодчего или функциональная необходимость. Дело вот в чем. Храм древнерусский и этого времени, и до монгольской поры в целом – это результат, скажем так, скрещивания художественной воли заказчика и зодчего. Заказчик, то есть в данном случае князь Владимир, определял габаритные размеры здания, он мог указать на уже существующий образец, он мог назвать, по крайней мере, основные узлы будущей объемно-пространственной композиции здания. Например, хоры, двухэтажные галереи десятинной церкви. Это, вне всякого сомнения, прерогатива заказчика. И в этом случае зодчий, выполняя заказ, должен был решать часто нелегкие, с этим связанные проблемы. Так, например, проблема освещения. Коль скоро в десятинной церкви стены северо-запада и юга, стены основного объема храма были прикрыты галереями, то осветить их через окна в стенах было невозможно. Оставался только лишь верхний свет, возможность осветить здание верхним светом, то есть через посредство барабанов, которые прорезаны световыми главами. Многоглавие, таким образом, связано с условиями заказа, теми предварительными условиями, которые предъявлял, ставил, лучше сказать, перед строителями князь Владимир. Решая поставленную задачу, зодчий искал приемлемое решение. Оригинальная постановка задачи привела к оригинальному ее решению – многоглавию. Многоглавию такого типа, которого Византия не знала, такого количества глав в византийской архитектуре этого времени мы не знаем. Таким образом, особенность здания должна быть отнесена, эта особенность здания, не только насчет зодчего, но и насчет русского заказчика. Индивидуальная особенность храма может рассматриваться как проявление местного своеобразия архитектуры. И это при том, что все составляющие архитектурного организма десятинной церкви византийские. Храм был окружен дворцами. Не менее 4 построек мы знаем, но они, к сожалению, очень плохо сохранились, известны по весьма проблематичным реконструкциям. Это были здания большого размера, 45-75 метров, большие помещения, возможно, это те самые гридницы, в которых так любил пировать, судя по былинам, князь Владимир со своими приближенными. Каков итог исследований десятинной церкви? Это византийская работа. Она стала возможной, отметим одновременно, при бесспорно большом местном технико-технологическом, ремесленном, производственном потенциале. И еще. Русь начинает каменное строительство не с построек малого типа, а с грандиозных зданий, которые могли бы сделать честь самому Константинополю. Это ли не свидетельство не только материальных возможностей, производственных возможностей, но и высокого духовного пафоса не только строителей, но и заказчиков храма? В 1015 году умер князь Владимир. Борьба за власть между его сыновьями завершилась победой новгородского князя Ярослава. Он и утвердился на Киевском престоле в 1019 году. Его брат княжил в Чернигове, владел Тмутараканью, это современная Тамань. Отношения между братьями в 20-е годы XI века были напряженными, дело доходило до военных столкновений, а это явно не способствовало развитию каменного строительства. Его интенсивное продолжение относится к 30-50 годам XI века. Традицию каменного строительства продолжил Мстислав Черниговский. Еще в 20-е годы, кстати, он по обету строит церковь Богоматери в Тмутаракане. Она не сохранилась, известна по незначительным остаткам. Они выявлены раскопками. Но главное строительство развернулось по заказу князя Мстислава в Чернигове. Здесь в начале 30-х годов был заложен Спасо-Преображенский собор. Летопись сообщает о том, что в 1036 году, по другому варианту, в 1034 году князь Мстислав отправился на ловы, то есть на охоту, занемог и скончался. Был похоронен в церкви Спаса, которая была возведена к этому времени на такую высоту, что всадник, говорит летописец, встав на коня, мог рукой достать до верха кладки. Ну, это 3,5, может быть, 4 метра. О времени завершения Спасского собора сведений нет, но по технико-технологическим данным можно уверенно утверждать его принадлежность к 30-50 годам XI века. В отличие от десятинной церкви, храм хорошо сохранился. В этом убеждает уже самое первое знакомство с памятником. Могучие формы компактного пятиглавия не вызывают сомнения в принадлежности храма к средневековой эпохе. Это первое впечатление. Конечно, время оставило свои следы и привнесло некоторые изменения в первоначальный облик храма. Так в конце 18-го, начале 19 века появилась у юго-западного угла новая башня с конусовидным, явно не древнерусским завершением. Надстроена северная, первоначальная башня, появился западный притвор, некоторые изменения претерпел интерьер. Но в целом объемно-пространственный организм здания древний, план по типу близок основному объему, основному ядру десятинной церкви. В хорошей сохранности здания убеждаешься, осматривая храм снаружи. Многочисленные зондажи, в которых обнажена кладка стен, свидетельствуют о древних строительных материалах. Плинфа, тонкий кирпич, в десятинной церкви это 2,5 сантиметра, здесь несколько больше. Плинфа употреблена в системе кладки вместе с камнем на так называемом цемяночном растворе. Это известковый раствор с примесью кирпичной крошки, которая называется цемянкой. В итоге мы имеем своеобразную систему, технико-технологическую и вместе с тем художественную. Это красивая, очень живописная кладка. Она работает, можно так сказать, на художественный образ храма. Сильное производит впечатление, необычное впечатление. Спасский собор – большой, четырехстолбный, трехнефный храм с тремя апсидами на востоке, нартексом, так называется, западная часть храма, с развитой алтарной частью. Снаружи у юго-западного угла храма находилась башня с лестницей на хоры, а у юго-западного угла изначально существовала небольшая крещальня в виде одноглавого двухэтажного храма. Некоторые технические характеристики храма. Его размеры в плане 33 на 22 метра. Фундаменты заложены на глубину около 2 метров. Толщина стен около 1,5 метров. В кладке сводов использованы голосники, явно для облегчения кладки. Размеры кирпичей, плинф, от 2,5 до 3,5 сантиметров по толщине. Ширина плинфа от 22 до 28 сантиметров и длина 34-38 сантиметров. Первоначальный пол был из шиферных плит, инкрустированных мозаикой. Храм имел фресковую роспись. Интерьер храма слегка вытянут с запада на восток, доминирует широкий центральный неф. Массивность форм сглаживается ритмикой округлых форм. Храм был завершен 5 главами. Хорошая сохранность собора дает возможность без всяких натяжек судить о масштабах княжеского замысла и выдающемся мастерстве строителей, несомненно приглашенных из Византии. В этом отношении князь Мстислав придерживался той же практики, что и его отец, князь Владимир. Особенно эффектно храм выглядит с юго-восточной стороны. Здесь не так заметны, как с западной стороны, искажения первоначального облика, о которых было сказано. Мастерски сформированное пятиглавие гармонично сочетается с могучим массивом основного объема. Удачно найденные пропорции, выразительная пластика округлых форм барабанов, куполов, апсид вызывает впечатление огромной силы, заложенной в формах здания. Силы, которая ассоциируется с нерастраченной потенциальной энергией народа, который только-только выходил на арену активной исторической деятельности. Подведем итог. Каменное строительство на Руси начинается с возведения грандиозных построек, которые могли бы сделать честь, я об этом уже упоминал, в связи с десятинной церковью, самому Константинополю. Здесь важен мощный духовный пафос русских заказчиков, вызвавший к жизни здание столь высокого достоинства. Определенная близость планов Десятинной церкви и Спасского собора позволяет предполагать ориентацию строителей Черниговского храма на киевский образец. Заметим, что ориентация на образец не означает простого копирования. Первые каменные постройки Руси знаменовали приобщение отечественной культуры к высокой строительной технике Византии, явленной в совершенном облике крестово-купольного храма, его технико-технологических, конструктивных, стилистических и образных особенностях. Последствия призыва византийских мастеров для возведения первых храмов Киева и Чернигова имели для древнерусской архитектуры далеко идущие последствия. Храм, как символ миропонимания, предстал перед русским человеком многообразным синтезом, синтезом искусств, образом красоты, которая должна была восприниматься как безусловный, зримый образ истины.